каждую среду в вечернем эфире Рязанского областного радио «Культурная среда».
«Культурная среда».
Лучшие радиопостановки по произведениям рязанских авторов, очерки и эссе, подробности главных культурных событий региона и многое другое.
Многое другое.
«Культурная среда». Мы возрождаем традиции.
Добрый вечер. В студии Лариса Лобанова. В эфире программа «Культурная среда». Тема программы – рязанские прототипы в поэме Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Десятого декабря исполняется 195 лет со дня рождения великого русского поэта Николая Алексеевича Некрасова. И хотя сам писатель не был связан с Рязанским краем, однако некоторые из его современников, живших в Рязани, факты их биографии послужили для его знаменитой поэмы «Кому на Руси жить хорошо». Исследованием этой темы занималась краевед, доцент кафедры литературы РГУ имени Есенина, кандидат филологических наук Ирина Грачева. Ирина Владимировна, в декабре на календаре писательском одна знаменательная дата – это 195 лет со дня рождения Николая Алексеевича Некрасова, который мы будем отмечать 10 декабря. Насколько я знаю, Некрасов с Рязанью никак не связан. Но вот вы знаете, что каким-то образом связаны с Рязанью его прототипы. Пожалуйста, вот расскажите о том, как творчество Некрасова связано с рязанской землей.
Ну, действительно, Некрасов в Рязани не был. То есть пока таких сведений мы не нашли, даже проездом. Но, тем не менее, оказывается, рязанская жизнь – какие-то личности, известные в Рязанском крае, ему были хорошо знакомы. И вот эти моменты можно найти в его поэме, эпопее «Кому на Руси жить хорошо». Она интересна тем, что она вся строится на фактическом материале. То есть это его личные впечатления, это материалы, которые он брал из газет, это рассказы его знакомых. И, может, именно поэтому она обладает такой убедительностью, да, представляется такой достоверной, невымышленной. Так вот, здесь один из героев, князь Утятин, которого называют последующий еще в поэме. Конечно, это лицо собирательное, и можно говорить о нескольких прототипах этого героя, но одним из них, несомненно, являлся рязанский тульский помещик, генерал Измайлов, хорошо известный в Рязанской губернии своими бесчинствами и своим баснословным богатством. Так вот, в поэме об этом помещике рассказывает его дворовый Ипат. И там есть такой эпизод, когда Ипат вспоминает: «Приехал в отпуск князюшка и, подгулявши, выкупал меня раба последнего зимою в проруби. Да как чудно, две проруби. В одну опустит в неводе, в другую мигом вытащит и водки поднесет». Так вот, этот эпизод очень характерный сам по себе, да, в точности воспроизведен в очерке Степана Тимофеевича Славутинского, рязанского писателя, который называется «Генерал Измайлов и его дворня». Сам очерк был опубликован гораздо позднее, на рубеже 19-20 века, только из-за цензурных соображений. Но дело в том, что над очерком Славутинский работал в то время, когда Некрасов писал поэму «Кому на Руси жить хорошо». А Славутинский был членом редакции журнала «Современник», который возглавлял Некрасов. То есть Некрасов мог не только пользоваться его рассказами о генерале Измайлове, но и даже видеть какой-то рукописный материал. И там вот если сравнить этот очерк Славутинского с вот этим изображением князя Утятина, там можно много найти таких характерных черточек, которые сближают этого героя с рязанским прототипом. Но самое, на мой взгляд, интересное, то, что лежал всегда на поверхности, но почему-то вот краеведы упоминали об этом, но обходили эту тему. Это целая главка в поэме, которая называется «Про Якова Верного, холопа примерного». И вот там рассказывается, как у помещика был верный слуга, который служил ему даже не из-за страха, а из-за человеколюбия, потому что помещик был болен, у него отнялись ноги. И как он жестоко обидел этого слугу, когда отдал в солдаты его любимого племянника, и вот этот слуга покончил с собой на его глазах. Так вот, интересно, что в мемуарах известного судебного деятеля конца XIX века Анатолия Федоровича Кони рассказывается прямо, что этот сюжет подарил Некрасову сам Кони. Когда он был еще студентом, учился в Московском университете, его пригласили в начале 60-х годов в Рязанскую губернию, в усадьбу Панкина Пронского уезда в качестве репетитора, чтобы готовить к поступлению в гимназию одного из сыновей местного помещика Драшусова. Ну, тоже фигура очень интересная, он известный ученый, тоже служил в Московском университете. Но Кони рассказывает, что все свободное время он проводил среди местных жителей, бывал на сельских сходах, говорил с крестьянами, много толковал со сторожем волостного правления. Вот здесь-то ему рассказали про рязанского помещика, вот эту самую историю, которую он потом поведал Некрасову. Некрасов просил разрешения воспользоваться ею, да. У Некрасова этого помещика зовут господин Поливанов. В мемуарах Кони имени вообще нет. Угу. То ли не запомнил, то ли те, кто передавал ему историю, сами не помнили как следует. Но вот в других рязанских мемуарах Александра Ивановича Кошелева, владельца села Песочня Сапожковского уезда, вот там упоминается та же самая история, только немножко с другими деталями. И он говорит, что произошло это с его соседом, отставным майором. Он не дает полностью его имя, да, он дает только три буквы начальные – В, И, Ч. Так вот этот его сосед, а, кстати, и дальний родственник, как выяснилось, это не действительно отставной майор Василий Ильич Чулков. Чулков был фигурой довольно известной в Сапожковском уезде, и вот перед приездом Кошелева, когда должны были происходить выборы уездного предводителя дворянства, именно Чулков был первой фигурой. Но появился Кошелев, человек, уже имевший репутацию известного общественного деятеля, помоложе, поэнергичнее, да, и уездным предводителем стал Кошелев. Но с Чулковым у него были тесные контакты и серьезные конфликты. И вот он рассказывал, что сам Чулков был вовсе не таким жестоким человеком, каким, скажем, он потом изображен у Некрасова, да? Соседи, помещики, дворяне знали его как человека обязательного, готового откликнуться, прийти на помощь. Если у них что-то не ладилось в хозяйстве, они приезжали к нему за советом, иногда даже вручали на время свои имения под его управление. Это был отличный хозяин, который любил и цветы, у него были оранжереи, разводил арбузы, кстати, спаржу. Действительно, это отставной майор, который с 15 лет был уже в Кирасирском полку, прошел всю войну 12-го года, участвовал в Бородинском сражении, получил за это сражение орден Святого Георгия. Ну, личность очень своеобразная. Но Кошелев говорит, что действительно крестьянам под его управлением было жить очень тяжко, потому что он сам с юности привык к жесткой военной дисциплине, к беспрекословному повиновению. Когда он приехал в свои имения, он того же самого требовал и от крестьян. И так их вымуштровал, что они у него по всей округе отличались военной выправкой, четкими ответами, слаженными действиями. Наблюдал он за всем, даже за тем, как содержатся крестьянские избы, соблюдается ли там чистота, вроде бы это и забота о крестьянах, да, по-своему. Но, с другой стороны, это имело и самые неблагоприятные последствия. Если в избе какой-то непорядок, если крестьянин опоздал чуть-чуть с посевом, если не так вспахана пашня. В общем, за любое малейшее упущение, мало того, что ругань помещика, да, и тумаки – это и розги. И поэтому Кошелев говорит, что редкий день проходил без того, чтобы на дворе или на конюшню помещика кого-то не секли, кого-то не наказывали. В своем хозяйстве он был очень экономен, прижимист, очень рационален. И у него была особенность такая, он не разрешал своим крестьянам рубить лес в своих лесах. Деревья, да, на свои какие-то нужды, на топку исп. Он разрешал только вывозить поваленные сухие старые деревья или корчевать старые пни. И вот поэтому, если приезжий гость проходил по его лесам, он изумлялся простому порядку, везде чистота, лес ухоженный, светлый, вычищенный, да? Но если он проходил по деревне, она производила фантастическое впечатление, потому что на крестьянских дворах вместо поленниц лежали огромные груды, буквально курганы из пней с этими корявыми, ветвистыми корнями. Эти груды заслоняли крестьянские вёнки. И деревня казалась вот каким-то кошмарным сновидением, да? Может быть, не случайно этой деревне, где жил Чулков, которая сначала называлась Островая Поляна или просто Поляна, дали и другое название – Чудилище, еще Самодуровка. Но особенно доставалось от Чулкова его кучерам. Потому что, как многие русские помещики, он был страстный охотник, лошадник. Лошади, собаки составляли предмет главный его интерес в усадебных. Каждый день он заходил в конюшню, следил за состоянием сбруи, состоянием экипажей, за тем, как кормят, содержат лошадей. И, конечно, каждый день находил какие-то мелкие упущения. И поэтому кучеров секли тоже почти каждый день. И даже когда он выезжал в дорогу, то он допекал всю дорогу кучеров бранью, попреками, объяснениями, как надо запрягать, как надо ехать. Не дай Боже, если в дороге оказывается, что лошадь припадает на ногу. И вот кончилось тем, что когда он допек этим одного из кучеров, который вез его куда-то, то ли в гости, то ли куда-то по делам, тот не выдержал, вдруг свернул в глухой лес, завез в барина во враг, снял вожжи и действительно на сосне повесился на его глазах, сказав: «Нет, ваше благородие, больше жить у вас мне не в моготу». Но мы видим, что это действительно отличается от некрасовского сюжета. Там о рекруте идет речь. Да? Здесь уже ситуация более простая, банальная, но, может быть, более страшная даже. Ну, как можно
по
было...
нынешним временам подсудное дело, сказали бы, доведение до самоубийства.
Да. Ну, каково же было жить этим людям? Как же он допекал их своей руганью каждый день? Да?
Вообще барство разлагает душу. Вот все эти образы, как бы, да, человеческие типажи, они вот как раз и свидетельствуют об этом.
А вот дальше происходит следующее. Вожжей нет, у барина отнимаются ноги. Из коляски он выйти не может. И, по сути дела, он тоже был обречен на гибель, потому что дело происходило в реальности зимой, а не летом, как у Некрасова. У Некрасова его нашел случайный охотник, услышал его крики. В реальности оказалось, что и лошади у него были выучены не хуже крепостных. И умная лошадь, повинуясь словесным командам, вывезла его из оврага, а потом же бойко потрусила к дому назад. И финал тоже этой истории разный. У Некрасова помещик, пережив такое потрясение, раскаялся. Говорил, что он грешен, повинен в смерти этого крепостного. В реальности Чулков, как пишет Кошелев, ему уже и другим рассказывал эту историю с явным негодованием, как пример глупости, тупости и дикости русского крестьянства.
То есть не он дикий, а...
Да, крестьяне тупые, дикие. Да. А далее есть еще одна характеристика этого помещика у Некрасова. Даже с родными, не только с крестьянами, был господин Поливанов жесток. У Некрасова не объясняется, почему, правда, там есть потом один эпизод, о чем мы тоже будем говорить. Но вот, занимаясь этим помещиком, пытаясь разыскать И письма к нему, и даже одно письмо его я нашла, и вообще все документы, которые связаны с его жизнью в Рязанском архиве, я нашла любопытное дело. Действительно, когда речь шла о собственной выгоде, не пощадил двоюродного братца. А вот это имение, Островая Поляна, оно принадлежало не Василию Чулкову, а его дяде, отставному капитану Григорию Чулкову. Тот официально женат не был. Но у него в доме жила в качестве домоправительницы его жены, хозяйки, ключницы Пелагея, у которой появился сын Михаил, и Григорий Чулков сумел не только внести его в дворянскую родословную книгу, как своего законного отпрыска, да, но представить дело так, что это его законный наследник. И когда Чулков скончался, Михаил только начинал службу мелким чиновником, но ни у кого не вызывало сомнений, что он теперь наследник большого состояния, там 300 с лишним крепостных душ, большие земельные угодья, что он вот входит как равноправный член вот в сообщество сапожковских дворян. Да? Но Василий Ильич знал дядюшкину тайну и тут же подал в суд, подал прошение на высочайшее имя, доказывая, что только он может являться законным наследником этого состояния. Началось судебное дело, допросы. В результате выяснилось, что венчания не было, что официально никаких сыновей у Григория Чулкова не рождалось. Михаил из дворянина, законного наследника, превратился в безвестного подкидыша. Он лишен был дворянства и всех прав с этим связанных. Ему запретили носить фамилию Чулков и официальной подпиской обязали носить фамилию Петров, а приехавший в имение его двоюродный братец потребовал категорично, чтобы его с матерью выкинули из этого имения куда угодно. Даже не предлагая вот какой-то хотя бы минимальной компенсации, дело осложнилось тем, что Михаил очень рано женился на своей же дворовой, которая дал вольную. Теперь оказалось, что он не имел на это права, да? Ну, конечно, венчанных супругов не развели, но позора, страданий этот юноша пережил немало, а потом вот всеми отвергнутый, позоренный, да, незаконно рожденный подкидыш, без рода, без племени, оказался вообще на улице, без средств к существованию. У Некрасова приводится другой эпизод. Там говорится о венчании дочери господина Поливанова, которую вслед за этим Поливанов лишил наследства, вместе с зятем выгнал из усадьбы. Ну вот интересно, мне удалось найти эпизод с дочерью. Только он выглядит несколько иначе. Василий Ильич, поселившись в этой усадьбе, тоже жил холостяком, но при нем домоправительницей жила сапожковская купчиха, вдова. У нее в этом доме появились две дочери. Мария и Анна.
Так звучит, появились две дочери.
Да. Причем Василий Ильич оказался более ловким, чем его дядюшка. Он сумел зарегистрировать факт их рождения так, что в метрических книгах они носят не только его отчество, но и его фамилию. Он дал им хорошее образование. По некоторым письмам чувствуется, что они учились в каком-то рязанском женском частном пансионе. Впоследствии Анну он выдал замуж за сапожковского судью Сухова, а Мария младшая жила с матерью в его доме. И вот в это время, это начало 50-х годов, к нему является в гости племянник Павел Исаков. Это один из сыновей его сестры Анны, которая была замужем за прапорщиком Исаковым, рано овдовела, тяжело заболела и оставила завещание. Дети были еще несовершеннолетние. Оставила завещание своему братцу, что он имеет полное право распоряжаться имениями, управлять ими и даже продавать, покупать земли до совершеннолетия ее детей. Он действительно был хорошим хозяином, он занимался этими имениями. Старшие ее сыновья служили в армии, и вот Павел был один из них. Он служил на Кавказе, был ранен в стычке с горцами, получил награду и по болезни ему дозволили небольшой отпуск. Он приехал к дядюшке в поместье и засел там года на 2-3. Во-первых, он не хотел возвращаться, потому что дело шло к Крымской войне, и рисковать вторично жизнью ему явно не хотелось. Второе, уж больно вольготно было жить тут вот на чужих хлебах. И третье, он пытался вымогать у дядюшки крупную сумму денег, чтобы выйти в отставку и уехать в Петербург и пытаться там устроить карьеру. Прижимистый Василий Ильич, конечно, ему этих денег не давал. И вот тогда Павел начал, как пишет в своей жалобе прошение Чулков, делать ему всякие неприятности, дерзости, гадости и так далее. То есть он настраивал его крепостных против помещиков, склонял их к побегу, а им и так тут не сладко жилось. Более того, он подал прошение на высочайшее имя, что якобы его опекун, пока управлял их имениями, окончательно их разорил и требовал компенсацию не более не меньше 65 тысяч, сумма баснословная по тем временам. Завел судебное дело против своего дядюшки, ему пришлось, естественно, уезжать из усадьбы. Он уехал в сапожок, но при этом увез тайком из дома вот эту красавицу Машу. Тайно с ней обвенчался, и в довершение скандала выяснилось, что соблазнил он ее еще под родительским кровом. Вскоре после венчания у них родился сын Николай. Конечно, все судебные инстанции, особенно местные, я повторяю, что судебным чиновником был вот Сухов, первая судебная инстанция, Сапожковский суд, да, они признали требования Павла неосновательными. Прошение на высочайшее имя не помогло, потому что Василий Ильич сумел доказать, что он не только не растратил ничего из этих имений, но заботился о них как о своих собственных, они давали хороший доход. Но, видимо, Павел еще надеялся на что? Что так как Василий Ильич заботится о своих дочерях, и за Анной он, видимо, дал хорошее приданое, за Машей он тоже вынужден будет дать какое-то приданое, да? Но ничего подобного, Василий Ильич вознегодовал, заявил, что тот опозорил его дом и опозорил вот эту несчастную Машу на всю жизнь, что теперь порядочные люди просто не захотят с ними иметь дело. Он действительно категорически порвал с этой семьей. Он уже не признавал ни Павла, с которым состояло в состоянии вот судебного разбирательства, да, ни Машу, ни тем более родившегося внука Николая. То есть вот история с дочерью, от которой он отказался, лишив ее наследства, она тоже была, только в другом несколько варианте. И я думаю, что на этом тема еще не завершена, далеко не завершена, потому что были и другие рязанские знакомые у Некрасова, от которых он мог получить какие-то еще сведения.
Вы слушали программу «Культурная среда». Ее подготовили ведущая Лариса Лобанова и звукорежиссер Павел Захаров. Мы прощаемся с вами и желаем вам ярких культурных впечатлений.
Каждую среду в вечернем эфире Рязанского областного радио «Культурная среда». «Культурная среда». Лучшие радиопостановки по произведениям рязанских авторов, очерки и эссе, подробности главных культурных событий региона и многое другое. «Культурная среда». Мы возрождаем традиции.